Глава вторая. Над бездной. Беззвездное черное небо низко нависло над землей, и сумрак сгустился в небольшом дворике Кумаша. Особенно темно было под открытым лабазом, словно сама ночь свила себе здесь гнездо. На улице безветренно и тихо. Только издали доносится лай городских собак, заливающихся в озлобленной перебранке. Четыре жигита и молодая женщина, поставив лошадей в укромное место возле конюшни, притаились в темном углу под навесом и с волнением ждут своего товарища, ушедшего в дом. Вот хлопнула дверь. Вышел Дармен. Друзья поспешили ему навстречу. «Что он сказал? Не ругал тебя?» Дармен замялся, но, почувствовав нетерпеливое ожидание товарищей, торопливо заговорил. «Меня не ругал, только сказал: устраивайтесь в надежном месте и подавайте сразу прошение от имени Макен». Так и сказал. «Пусть Абиш его напишет, а нам велел переправиться на тот берег и искать себе убежище». Дармен взял за руку молодую женщину и быстрым шагом направился к лошадям. Эта женщина была его любимая, Макен, и о ней он только что разговаривал с Абаем. Неразлучный приятель Дармена, Абды, отвязав серого иноходца Макен, подвел его к ней, и она легко вскочила в седло и тронула повод. За ней двинулись Кокитай, Муха и Альмагамбет, верные друзья, решившие разделить с Дарменом все предстоявшие ему опасности и тревоги. Шесть всадников, выехав со двора под покровом темной ночи, погнали коней по пустынной улице к Картышу. Они стремились поскорее перебраться через реку и скрыться от погони, затеряться в сутолоке большого города. Вольные жигиты, жившие до сей поры под теплым крылышком матери девушка, стали бездомными беглецами. Они прятались от посторонних глаз, с тревогой думая о том, как преодолеть широкий Иртыш, самое трудное препятствие на их пути. Время было позднее, и паром стоял на причале у противоположного берега, а лодочники из верхних и средних жатаков также прекращали перевоз с наступлением сумерек. Сообщение между Слободкой и Семипалатинском было прервано. Тут только молодые люди поняли, как они ошиблись, приехав в город к полуночи. Если бы Абай не дал Дармену адреса своего знакомца, лодочника Сииля, дело могло бы окончиться плохо. Но Кокитай немедля разыскал на высоком берегу Иртыша маленький домик с плоской кровлей, где жил Сииль, и, передав ему привет от Абая, а заодно и просьбу переправить беглецов в Семипалатинск, вышел с ним к реке. Сииль вызвал двух своих молодых помощников, гребцов, живших по соседству, и велел быстрее готовить лодку. Выяснилось, что всех беглецов с их лошадьми лодка Сииля никак не могла поднять, и Альмагамбет с Бухой и пятью лошадьми остались ночевать в Слободке, решив переправиться на пароме утром, а Кокитай, Абды, Дармен и Макен со своим серым иноходцем поплыли через ночной Иртыш в Семипалатинск. Когда лодка отошла над берегом, Муха и Альмагамбет, ведя лошадей на поводу, направились к знакомому казаху верхней жатаки, где они обычно останавливались, приезжая из аула на базар. В это время в ночную тишину ворвался громкий топот копыт. Неподалеку от берега, возбужденно гомоня, бешено промчались 10 всадников. Несмотря на темноту, эти жигиты, также приехавшие в Слободку по караванной табукинской дороге, скакали, хотя и по неясному, но верному следу, который привел их к воротам Кумашева дома. Они сообразили, что именно здесь, у Абая, должен был задержаться Дармен, а, возможно, и найти убежище от погони. Вожак всадников, Даир, человек с козлиной бородкой, крупным носом и длинными лошадиными зубами, решительно вошел во двор, чтобы сначала смотреть лабаз и конюшню, а уже после этого направиться в дом. Без явных улик Даир считал неудобным идти к Абаю. Обыскав все углы и закоулки двора и заклинув через калитку в конюшню, он не увидел там ничего подозрительного. Дайер с недоумением покачал головой и почмокал языком. В эту минуту он заметил сторожа в рваном чапане, медленно и неуклюже ковылявшего ему навстречу со стороны склада. Вот кто будет для них языком. Отвечая на расспросы Даира, недалекий малый охотно рассказал, что вчера 6 всадников и среди них одна женщина подъехали к воротам Кумаша, а в дом зашел только один, но и ему не разрешили остаться ночевать. Тогда они сели на коне и поскакали к Артышу. Даир вскочил на своего взмыленного каурова коня и помчался по направлению, указанному сторожем. Даир и без того догадывался, что беглецы не останутся ночевать в квартире Абая, не задержатся и в слободке, а будут перебираться на городской берег Иртыша. И Даир, прежде чем броситься в погоню, отправил 3 джигитов к Уразбаю, находившемуся в этот час у войлочника Сайсеке, чтобы сообщить ему тревожную весть о событиях, которые привели его в слободку. Даир и Уразбай из одного рода и из одного аула. Они были закадычными приятелями и делились друг с другом самыми откровенными своими тайнами. Макен, бежавшая с Дарменом, приходилась Жесир не только Даиру, но также и Уразбаю. И Даир считал, что главным виновником похищения девушки был, разумеется, не Дармен, человек без роду и племени, а давнишний враг Уразбая, Абай. Жесир, девушка или женщина, за которой выплачен колым, и которая становится собственностью рода, за нее заплатившего. Так он и велел гонцам передать Уразбаю. Сердце его сжигает огонь мести, он не остановится ни перед чем, он готов пасть от руки своего врага и готов погибнуть в борьбе со возвращением Акен, опозорившей его честь. Даир не успокоится, пока не добьется своего, он будет бороться, если потребуется, с ночи до утра и с утра до ночи, пусть беглецы спрячутся хоть под землю, он и там отыщет свою Жесир и врага-искусителя.
«Передайте Уразбаю, я жду от него подмоги», — сказал Даир своим посыльным.
Джигиты разыскали Уразбая у войлочника Сайсеке. Один из них, Жемтык, вошел в дом, чтобы рассказать о беглецах. Рябой, быстроглазый джигит со щербатым ртом и черной бородой тихими кошачьими шагами вошел в угловую, нарядно убранную комнату, где вокруг низкого круглого стола сидели Уразбай, Сайсеке и их приятель, толстяк Кесентай. Жемтык рассказал, сидя на корточках возле самой двери. Передавая свои недобрые вести, он постепенно подползал на коленях к столу. Так он рассказал о бегстве Макен с абаевским джигитом Дарменом. Должно быть, они переправились на тот берег. Паром не работает, и перевез их, видно, кто-то из слободских лодочников. Вот Даир и решил всю ночь поджидать на берегу возвращения этого негодяя. Возможно, Сайсеке, знающий всех городских лодочников, догадается, кто именно помог Дармену и Макен. Услышав весть, присланную Даиром, Уразбай пришел в выступление и заплясал, словно шаман, одержимый бесами. Из уст его градом сыпались проклятия на голову Абая. А Есентай оставался невозмутимым. В заплывших маленьких глазках его, казалось, не было никакой мысли. Ровесник Уразбая, он читался воротилой большого рода Сармурсы и был известен как злостный смутьян. Во всех делах, тяжбах и раздорах, затеваемых Уразбаем, он всегда был с ним рядом, что называется, стремя в стремя. Ходили даже слухи, что в годы своей молодости они вместе удачно промышляли конокрадством. В отличие от крикливого говоруна Уразбая, Есентай был скуповат на слова. В споре Уразбай сразу же выкладывал все, что у него было на душе. Гневался, метал молнии, грубо бронился, задыхался от наплыва слов, изоблачая своих противников. А Есентай обычно молча слушал и невозмутимо ждал, когда Уразбай выльет всю свою желчь, и только тогда начинал говорить спокойно, веско, неторопливо. была у него хитрая повадка. В любом споре он норовил выступить последним, предварительно столкнув людей в словесной схватке. На тех же сборах, где дело должно было кончиться полюбовно и не сулило ссор и раздоров, Изиндай обычно не выступал. Казалось, он испытывал особое наслаждение, когда ему доводилось иметь дело с наивными, задиристыми простаками. Прикрыв свои заплывшие жиром глаза и сохраняя на лице величие, он начинал издеваться над несчастной жертвой, попавшей ему в руки. А внешне Есентай выглядел так, что ни у кого не могло возникнуть даже подозрения, что этот человек в состоянии кого-либо обмануть. Азимбай, сын Такижана, научился у Есентая его напускной суровости, который тот прикрывал свои хитросплетения и коварства. И не только Азимбай. Многие степные воротилы считали, что у Есентая нужно учиться да учиться, как жить на свете. Сейчас Есентай, храня привычное молчание, зорко следил за Уразбаем, бесновавшимся от новостей, привезенных Жемтыком. Купец Айсеке, услужливо поддакивая Уразбаю, также посылал проклятие на голову Абая и самыми последними словами ругал Дармена и Макэ. Уразбай клялся разыскать беглецов, привести связанными в аул и казнить, привязать к хвосту коня и пустить волочиться за ними по степи, пока не изорвет их клочья. Узнав, что Абай находится в слободке, Уразбай поклялся отомстить и ему. «Сейчас же потребую его к ответу. Уж на этот раз схвачу за ворот его самого и поставлю на колени. Растопчу проклятого в прах!» Не желая терять дорогого времени, он тут же усадил Есентая и Сайстеке в просторную байскую таратайку и отправил их к Абаю. Кучер стегнул белого аргамака, и посланцы Уразбая выехали из ворот на темную улицу. Есентай, нагнувшись к Сайстеке, тихо буркнул себе под нос: «Бай, ты не любитель степной тяжбы, да и не особенно в ней ловок. Объяснение с нашим врагом предоставь мне. Я буду говорить, а ты сиди возле меня и молчи. С тебя и этого хватит». Есентай нарочно говорил тихо, чтобы его не услышал кучер, а, закончив, скрепил уговор, крепко ущипнув Сайсеке за ногу.